Мы с вами очень долго, очень, я не ожидала, занимались вот этой книгой Рава Шапира «13 принципов веры».
Да.
Можно было решить, что это единственный возможный подход, и никто другой на эту тему ничего не говорит. Я должна заранее сказать, что это не единственная возможность. Я вам хочу показать, у Рава Пинкуса есть, собственно, в его книге, которая называется «Шарея Эмуна», это вопросы веры, вопросы битахон, то есть насколько человек доверяется Всевышнему. В частности, у него есть такой раздел в этой книге, это 13 принципов веры. И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели и увидели, как разные люди находят совершенно какие-то другие стороны в том, о чем мы говорили. Причем любопытно, если вы обратите внимание, будут точки соприкосновения какие-то, вне всякого сомнения, тема одна и та же. Но будут также совершенно новые, как будто бы неожиданные стороны в том, о чем мы говорили, и, казалось бы, полностью исчерпали тему. Почему я хочу начать... Я даже сама себя обвиняю, почему я никогда не могу начинать сначала. Я всегда начинаю с середины, иногда с конца. То есть есть...
Я листаю, посмотрю середину, говорю, конец.
А, интересно, у меня есть коллеги, я поняла. Но вы увидите, почему мне два вот этих принципа, они уже из второй половины на самом деле. Это восьмой и девятый принцип веры, которые связаны друг с другом. И тут есть ответ на вопросы, которые мы задавали, собственно, на протяжении этих лет достаточно часто. И я пыталась, доброе утро, я пыталась отвечать, но никогда, скажем, мы не доходили до... Вот этой глубины, которую мы сейчас увидим. Что это за восьмой и девятый принцип? Это «Ани маамин беэмуна шлема, шекола тора хамецуя ата беядейну, ги ханетуна лемоше рабейну алава шалом». Вернемся потом к другим принципам, там, где Рамбам говорит о статусе Моше, о его роли, тут тоже затрагивается косвенно этот вопрос. О чем речь идет? Шеколь ха-Тора, то есть вся Тора, это подчеркивается, которая находится у нас в руках, она была дана нашему учителю Моше. То есть подчеркиваем два момента. Вся Тора, без исключения, и дана Моше. Вы помните, мы это называем Матан Тора. Интересно, и то, что Моше делают по отношению к нам, как будто бы, это тоже называется Матан Тора. Это не совсем так. Матан Тора – это Тора, которая была дана Всевышним Моше. На горе Синай, а он что делает? Помните, как начинается Мишна? Моше кибель Тора ми Синай, умесара ле Йошуа. То есть он принял, потому что ему дана, и он же передает дальше Йошуа. Интересно, там не сказано Моше натан ле Йошуа. То есть вот это есть разница между натина и месира. Дать и передать. Это разные вещи. Дает только Всевышний, и это существенный момент, о котором мы сейчас будем говорить, передает человек. Отсюда, как вы помните, появляется такое название, как масорет. Что такое масорет? Это передача. Это цепочка передач. Это так на самом деле переводят. Правильнее было бы, но на русском языке это совсем другое значение. Это якобы передача, или, простите, то, что называется преданием. То есть это передается по цепочке. Это определение масорет. Как сейчас это слово употребляется, это отдельный момент. Девятый принцип. Анимамин бемуна шлема. Шизота Тора. Вот эта Тора, то есть на самом деле никакая другая. Но тихе мухлефет, она не будет заменена ничем. Велотие Тора ахерет, метаборет бракшу. И не будет никакой другой Торы от Творца. То есть два этих принципа, как говорит Рав Пинкус, эм есодиим, икарим есодиим, хашлувим зебазе, то есть они связаны друг с другом, тесно связаны друг с другом. То есть опять только напомнить, что восьмой принцип говорит, что вся Тора была дана нашему учителю Моше. И девятый принцип – это вот эта Тора, то есть вот она. То есть никакой другой не было, она никогда не будет заменена и никогда не будет, не будет другой Торы. Это интересно, что как раз вот эти два принципа подчеркивают, что Тора дана свыше и нет человеческого происхождения. Какие тут доказательства, хотя не об этом Рав Пинкус сейчас будет говорить. Какие доказательства? Нет никакого свода законов, который в неизменном виде мог бы просуществовать хоть какое-то время. Парадоксально то, что происходит в Израиле. О-о-о, приняли закон. По-моему, еще раньше закона появляются поправки. То есть вот уже есть закон, замечательно, проголосовали, приняли, потом начинается, а это не учли, это не досмотрели и так далее. Если мы возьмем с вами какие-то системы намного более разумные, ну, положим, римское право или, собственно, британский закон, то и там, как вы знаете, это существует какое-то время, и потом жизнь требует внесения каких-то поправок. Вы наверняка помните, что, собственно, британское право предполагает принцип прецедентов. То есть это не было предусмотрено, но вот возникла какая-то ситуация, рассмотрена в суде, и она принимает, собственно, как прецедент статус закона, в конце концов. На это можно сослаться. Возникнет опять такая же ситуация, человек скажет, такой-то суд, такой-то судья принял такое-то решение. На этом основании я тоже принимаю такое-то решение. Почему? Потому что свод законов человек не может на самом деле создать таким образом, чтобы он существовал вечно. Сразу возникнет какая-то проблема сходу, чего-то не досмотрели. А потом возникнут какие проблемы. Этого мы не могли предусмотреть, потому что этого еще не было. Это понятно. Здесь же, да.
Ну, а как же дочери Зулхарта? Там тоже получается, что прецедентное решение.
Это очень интересно. Это очень интересно. Мудрецы говорят, дочери Цлофхата. Когда они приходят к Моше с требованием, у нашего отца не было сына. Он погиб не потому, что он был среди общины Кораха. Почему нам лишиться этого, собственно, вот этого наследия? И Моше Рабейну обращается ко Всевышнему. То есть на самом деле то, о чем вы говорите очень правильно. Что такое Матан Тора? Матан Тора – это практически, это не только то, что было на горе Синай, и Моше приносит 10 заповедей. Это и то, что происходит на протяжении 40 лет. Вместе со смертью Моше, то есть незадолго до смерти своей, Моше ставит последнюю точку в этом свитке. Это называется Тора. Все, этот текст зафиксирован, об этом сказано, что не будет заменено и не будет другой. А вот тут вы говорите очень, очень здорово насчет дочерей Цлофхада. Мудрецы говорят так, у них есть какая-то заслуга, из-за которой они вошли в Тору. То есть можно было проще сказать, а если у отца нет сыновей, есть только дочери, то почему-то нужно дождаться появления на сцене, простите, этих дочерей Цлофхада, которые названы по имени. Кстати говоря, не один раз. Минимальное количество женщин в Торе названы по имени. Потому что это существенно важный момент, и мудрецы выводят из этого удивительное правило. Они, для них наследование землей было чрезвычайно важным. Если были люди, которые боялись, были люди, которые не придавали этому особого значения, они видят ценность на самом деле самого наследования землей, не хотят отказаться от этого. И получают ответ от Всевышнего. Не Моше решает. Что такое прецедент? Прецедент – это судья. На основе своих знаний и своих полномочий выносит решение, которое в дальнейшем принимает силу закона. Здесь не Моше решил. Он обратился ко Всевышнему и получил ответ знаменитый «Кен бнот Цлофхад умрот». Удивительная вещь. Вот это они правы. То есть это не какое-то там, собственно, не имеют в виду материальные какие-то выгоды, совершенно по другой причине. И это становится моделью, это становится каким-то ярким примером. Кстати, если вы посмотрите во всей Торе, интересная вещь. Роль женщин, о которых так мало сказано, она очень яркая, она очень интересная. То есть там, где мужчины отчаиваются и готовы отступить и забыть и отказаться, почему-то появляется вот эта настойчивость, и они правы, вот это «кен бнот Цлофхад умрот». По этой причине, кстати, мудрецы говорили, что женщины наделены особым свойством, которое называется бина етера. Это особое понимание, то есть это особая проницательность.
Интуиция.
Это не интуиция. Это очень интересный такой...
Больше видят, больше
видят. Какой-то подход интереснейший. То есть это не на основе предыдущих знаний, а есть способность ухватить суть. Вот эта способность ухватить суть, она называется бина. Это, естественно, на основе знаний и опыта, но это еще как будто бы один шаг удивительный.
А кто от этих дочерей, как произошел, какие мудрецы?
Не знаю. Что? Не знаем. То есть Софа считает, что в этом случае есть такое в истории, здесь мы не знаем. И Мидраш вроде бы не подчеркивает, но сам факт, что есть вот такая история, она входит в Тору, это очень важно.
А замуж они могли выходить только в своем колене, да?
Там есть условия. И очень важный момент, сказано в конце, что они выходят за сыновей своего колена, колена Менаше. Почему именно колено Менаше, тоже надо понять. Колено Менаше, половина его получает, собственно, за пределами, собственно, на восточном берегу Ярдена, вторая половина получает, собственно, в Эрец Исраэль. Это, на самом деле, история совершенно удивительная. Это надо немножко заниматься отдельно. А вопрос, который разбирает Рав Пинкус, очень необычный. Он говорит, начинает как будто бы издалека. Но для того, чтобы прийти к вещам, которые очень нам непросто понять. Что значит Всевышний передает Тору человеку? То есть неограниченный, бесконечный, передает Тору, что это мы попытаемся потом понять, свою Тору, передает человеку, который ограничен своими физическими возможностями, интеллектуальными возможностями, годами своей жизни и так далее и тому подобное. То есть где вот эта необычная точка встречи между абсолютом, между вечностью и существом ограниченным во всех отношениях и временным, очень временным. То есть как это может осуществляться? А вот как будто бы отступление. Беоламейну. Кшерав мусер эт хохмато ле тальмид. Уло мусер ло эт кол хохмато. Эла рак ат кама ше тальмид месугал литпос. Тот, кто когда бы то ни было преподавал, знает, насколько это правда. Когда учитель передает свои знания ученику, он передает ему не все, что ему известно, не всю свою мудрость. Он передает только то, что ученик способен воспринять. Он будет приводить примеры любопытные. Хаталмид. Утамид пахуд мехарав. Укехоль шехарав мосер йотер леталмид, хаталмид йотер митромем. То есть как это происходит? У учителя есть преимущество. У него есть знания, у него есть опыт, как мы увидим, у него еще что-то есть, кроме того. Он передает свои знания ученику в той мере, в которой ученик способен эти знания воспринять. И подчеркивается, что ученик всегда на ступеньку ниже учителя. Если бы он был выше, то учитель ему учителем бы не был, как известно. Помните, как сказано в Пирке? Асалихара. Прими кого-то в качестве учителя, понимая, что у него есть преимущество перед тобой хотя бы в какой-то точке. Мы в свое время очень много об этом говорили, я только хочу напомнить. Вот это асалихара. Человек может во всем мне уступать, но вот в этой области он знает больше меня, может больше меня, и может мне также передать то, что у него есть. И с одной стороны, вот там, где мы, учитель и ученик, а, кстати говоря, местами можно меняться, со временем или даже по ходу дела, ученик всегда уступает учителю, но по мере того, как учитель передает знания ученику, ученик поднимается. То есть, ведь, собственно, он здесь не говорит, но вы наверняка знаете, цель любого хорошего учителя в чем состоит? Совершенно верно, чтобы ученик его превзошел.
Что?
Чтобы ученик его превзошел. То есть довести его до такого уровня, когда ты больше учителем быть не сможешь. Не будет в этом надобности. Я, наверное, вам когда-то рассказывала, на меня произвело очень сильное впечатление. Был очень славный человек, которого звали Рав Йехуда Ашкенази Маниту. Это во Франции. Он был чрезвычайно знаменит после Второй мировой войны. Он сделал совершенно немыслимые вещи. Собственно, после Второй мировой войны он собирал евреев, которые, собственно, во Франции оказались, собственно, евреи Польши и Германии. И очень многие приезжали из Марокко, как вы наверняка знаете. Марокко, Алжир.
Французские колонии.
То есть у них французское гражданство было. И
французский язык.
И французский язык, совершенно верно. И вот этот Рав Йехуда Ашкенази, удивительный совершенно человек, собирал молодежь, собирал евреев и занимался. И пользовался славой совершенно немыслимой. Я не помню, когда. Мне кажется, что где-то 70-х, 80-х он приехал в Израиль. Почему-то. Это, кстати, интереснейшее испытание, которое я видела у нескольких людей. Знаменитым он здесь не был. То есть те, кто его знали по Франции, знали его. Никакого особого влияния он здесь не имел. Время от времени он давал какие-то уроки, какие-то лекции. Мне очень-очень понравился один его маленький рассказик по ходу лекции. Он сказал так, то есть его практически никто не понял, но мне кажется, что это очень важная вещь. Он сказал, что к нему приехал какой-то его бывший ученик из Франции. Вот он его принимает у себя дома. И он видит, что ученик почему-то не ест. И спрашивает Маниту, своего ученика, что произошло. Тот ему сказал, что не совсем уверен в кашруте. И раб обрадовался. То есть если ученик сейчас... Я бы оскорбилась вроде бы. Но он обрадовался. То есть если ученик чувствует, что где-то у него сейчас есть более, он ошибся, но неважно, более высокие стандарты, чем у учителя, и не в области знаний, скажем, но даже в области исполнения, он обрадовался. Я поняла, что это великий учитель. То есть на самом деле вот такой вещи радоваться может только очень большой учитель. Он действительно таким был. Жалко, что, собственно, последние его годы в Израиле несколько другими были. Я не знаю, это тоже испытание.
А что после Второй мировой войны из этих колоний приезжали во Францию,
большом
в Европу?
Больших количествах.
Почему не в Израиле?
Почему? Потому что французы вышли из Алжира. И евреи совершенно справедливо вовремя поняли, что там оставаться явно не стоит.
Где в Алжире?
Конечно.
А в Европе лучше?
После войны?
После Второй мировой войны. То есть кто-то приехал в Израиль. Большинство остались в других местах. Вот то, что мы попытаемся понять из вот этой отправной точки. Взаимоотношения между учителем и учеником. Дальше он продолжает. Ваюгду лайолам. Шагадлут шелахем гидбата ло рак беоцма шелахем, эла гам бецура шехем лимду у беофен шехем масру эт тората. Собственно, следующий вопрос, который возникает, есть мудрец. Он знает Тору. Он занимается годами, достиг определенного уровня. Не случайно он подчеркивает, что есть великие, которые кроме собственного могущества, то есть собственных знаний, собственных достоинств, отличаются еще тем, что у них есть особый способ обучения, есть особый способ передачи своих знаний другим. Ве улам. Гам гдолей олам элу. Аф ше ха тора ше хем масру ле талмидеем. И ко гдола. Ад ашер илу кол ха ям ха ядьо. Ло хаю маспиким талмидеем лихто את כל התורה שקיבלו מרבותיהם. ובכל זאת, יותר ממה שמסרו הם, נשארו אצלם. То есть, когда об этом, наверняка помните, об этом говорит Раби Элиэзер, об этом много сказано в море. Даже если великий мудрец является также великим учителем. Интересно, что это не всегда
не всегда
совпадает. Тоже вы наверняка знаете, что тут есть определенный парадокс. Когда разница между учителем и учеником уж слишком велика, есть пропасть между ними. То есть я могу себе представить, что и в точных науках вряд ли гениальный профессор может учить математики пятилетнего ребенка.
Почему? Ну и взрослого тоже не всегда может.
Это правда. Но я пыталась показать то, что сейчас покажет Рав Пинкус. Чем больше расстояние между учителем и учеником, и чем больше учитель забыл себя вот в этом статусе шестилетнего, для него будут казаться многие вещи настолько сами собой разумеющиеся, как ты можешь это не понять. Я хорошо помню, это, собственно, это мой опыт где-то начало 80-х годов. Один человек почему-то, у него была такая присказка, когда он как будто бы вел лекцию. Ну, вы понимаете? Нет, то бишь, на самом деле, как правило, за этим вы понимаете? Ничего. Совершенно ничего не стояло. Но вы помните, это другая вещь. Вот смотрите, можно этим манипулировать очень здорово. Но когда через каждое второе слово, ну вы понимаете, то бишь мне не надо объяснять, как?
По методике нельзя спрашивать, вы понимаете. Спрашивать надо, кто не понял.
Нет.
Что нет?
Это у него просто причина, так
говорит. Это присказка. Это присказка. То бишь на самом деле, якобы сказать, если кто не понимает, это его проблема. Объяснение не последует, все будет в порядке. Вот удивительный момент. То, что касается мудрецов Торы, как вы помните, есть этот чудный мидраш, который, помните, говорит, мудрец со своей семьей переехал на север и сразу же хотел отправиться к своим ученикам на юге. И жена у него спросила, кто вообще-то кому нужен. Ты нужен ученикам или ученики нужны тебе? Если ты нужен ученикам, пусть к тебе явятся. И мидраш кончается тем, что он остался у себя дома и забыл все, что знал. То есть если не передавать, то что у нас в молитве есть, да? Лильмод велеламед. То есть учить для того, чтобы учить самому, для того, чтобы учить других. Лишмод веласот. То есть это удивительная вещь. То есть учение мое, без того, чтобы соблюдать и исполнять, и без того, чтобы передавать, в разных вариантах, это не обязательно формальная, скажем, лекция или урок в классе. Без передачи дальше это не удержится. Но тут мы говорим только вот о чем. Даже тогда, когда учитель гениален, даже тогда, когда он гениален не только как мудрец, но и как учитель в передаче вот этого знания, нужно понять, что как бы то ни было, то, что им удается передать, только малая часть того, что есть у них. По какой причине, если мы исходим из того, о чем говорили? Либо ученики еще не готовы. Либо то знание, которое есть у учителя, но требует каких-то особых условий для передачи, особой техники передачи. Опять не об этом мы говорим, но я только очень коротко напомню. Ну, скажем, из тайного учения есть две области, которые передаются очень интересно. Это когда ученик с учителем вместе, но ученик говорит все то, что он думает по какому-то предмету, и учитель только корректирует. Правильно, неправильно, только направляет его в какие-то стороны, не излагая, как будто бы это учение. Почему? Непонятно, насколько ученик способен воспринять. Максимум, что можно будет сделать, это какие-то намеки, это какие-то поправки и так далее. А тут
это
мы
посмотрим.
Как?
Это ремес?
Нет, это сод. Ремес намного проще. То, что вы сказали, то есть какой техникой пользуется учитель, Это наводящие вопросы, это действительно какие-то намеки. Это больше корректировка. Вот здесь правильно, а здесь ошибка, а здесь надо было пойти вот в этом направлении. Он объясняет. Эм ло лакху михем, эла рак кетипа мияма гадоль. То есть ученики от великих учителей берут только каплю из в море. Как ги хамециют, а рав мосер леталмид, рак некудот мимену. То есть в действительности учитель может передать ученику только какие-то отправные моменты. Укмоше мацину бедиврей раби Элиэзер. Харбе тора ламадети. Вело хисарти мирабутай афилу кекелев амелакек минаям. Это так о себе раби Элиэзер говорит перед своей смертью, что он многому научился у своих учителей, но это многое является таким большим количеством, да, сколько пес может лизнуть своим языком, причем интересно, из моря. Моря. То есть не из реки. Не из реки. То есть это все, что мне удается. А дальше он продолжает, он не цитирует, там продолжение тоже красивое. А мои ученики взяли у меня что? Помните, как он говорит? Это как кисточкой можно зачерпнуть из чернильницы, из шкоферы. То есть есть краска, есть тушь какая-то в сосуде. Вот сколько можно кисточкой зачерпнуть оттуда. Совершенно удивительная вещь. То есть понимание, мы об этом будем говорить. А понимание того, что, собственно, человек-учитель, человеку-ученику передает только какие-то отправные позиции, то есть на самом деле эти отправные позиции являются системой. Передать все, что у тебя есть, невозможно. А это... Вы помните, что Раби Элиэзер очень-очень... тяжелый период у него есть перед смертью. Когда к нему приходят ученики, спрашивают у них, зачем вы пришли. И они ему отвечают, чтобы учить у тебя Тору. И он им говорит страшную вещь. От того, что вы так поздно пришли, я совершенно не уверен, что вы умрете естественной смертью. Это величайшие мудрецы, среди них Раби Акива. Это уровень совершенно запредельный. Но Раби Элиэзер чувствует вот эту боль немыслимую. То есть он мог бы еще что-то передать. И коль скоро к нему не пришли, собственно, вместе с ним из этого мира уйдет какое-то неоценимо важное знание, которое можно было передать. Вот удивительно, это правило отношения между учителем и учеником. Рак памахат. Мацану шеарав масар летальмидо эт кол хохмато. Есть исключение из правила. Кто-то, кому-то удается своему ученику передать все, что у него есть. Вехаязе эцель Моше ве Йошуа. Это и первый и единственный случай, когда человек-учитель человеку-ученику передает все, что было им получено. Моше амру хаза. Бешааше нифтар Моше рабейну леганеден. Незадолго до своей смерти. Амагло ле Йошуа. Моше обращается к Йошуа. Шаль мимени коль свекот шеешлиха. Задай мне сейчас все вопросы, которые для тебя остались хоть в какой-то мере не выясненными. Амар ло раби, клум хинахтиха шаа ахат ве алахти лемаком ахер. Разве за все годы нашего совместного пребывания, 40 лет в пустыне, я тебя оставил хотя бы на минуту и ушел куда-то в другое место. Помните, когда Моше поднимается на гору Синай, Иошуа ждет его у подножия, чтобы первым его встретить, когда он спустится. Удивительный ответ. «Ло ках катавтаби», разве не так в Торе сказано? «Умешамто Иошуа бинун, наар ло ямиш митоха огель». То есть на самом деле он неотступно находится вместе с Моше. «Эт ха кон лакахти мимха». Это в Мидраше. Иошуа отвечает Моше: «Я у тебя взял все». «Ло хишарти эцлиха давар». Я ничего у тебя не оставил из того, что у меня, мною не было получено. Теперь удивительное объяснение. Зехая михамат отсмат хамадрига шель Моше Рабейну, ло шель Йошуа. Происходит парадоксальная вещь. Моше удается передать Йошуа все, что есть у него самого. Вы помните, есть мидраш, который говорит, что Моше как солнце, Йошуа как луна. То есть у Йошуа нет ничего своего. Есть только наполнение от солнца, отражение вот этого света. Но подчеркивается, это не величие Йошуа. Йошуа полностью с Моше сливается. Йошуа, удивительно, мудрецы подчеркивают, все чудеса, которые совершал Моше, совершает Йошуа. Моше и Йошуа – это одна личность. И не случайно, то есть это тоже необычная такая вещь. Исходя из Торы, мы понимаем, что Йошуа не женат. Исходя из Мидраша, мы знаем, что он женится потом на Рахав. То есть, но как бы то ни было, при вступлении на эту землю, Йошуа ни в коей мере не является самостоятельным, как будто бы. То есть он с Моше, он постоянно с Моше, он от него не отделим. Более того, вы наверняка знаете, что Моше должен передать полномочия Моше при жизни своей, потому что иначе, собственно, к Йошуа никто не будет обращаться как к самостоятельному, собственно, лидеру, вождю и так далее и тому подобное. Удивительно, что, собственно, Моше и Йошуа вместе – это одна личность. Моше и Йошуа вместе – это одна миссия. То есть Моше не дано будет вступить на эту землю. Это сделает Йошуа. Интересно, начинается где-то, мы это видим, война с Амалеком. Помните? Некоторые мидраши упрекают Моше в том, почему не он возглавил войско. Это сознательно. Йошуа возглавляет войско, а Моше на горе молится вместе со всем народом. Но не как будто бы он делит эти обязанности. Моше наверху, Йошуа внизу ведет эту битву. Так вот, достаточно интересный тут момент. Да? В Мидраше Йошуа отвечает: «Я все у тебя взял». И подчеркивается, что это величие Моше, а не величие Йошуа. «А хуц ми Моше Рабейну, коль рав мусер леталмидо, рак хелек». Это исключение из правила. А правило, оно такое. Ученик передает своему ученику только часть того, что у него есть. А вот насколько Моше сумел передать Йошуа все, что у него было, вы наверняка помните. Во время... Как? Учитель ученику. А, извините, перепутала. А вот это тоже интересная вещь. Они были вместе. Это не то, что вот как раз Раби Шимон бар Йохай, Раби Элиэзер, его сын, они вместе были, они были хеврутой. Это не отношение между учителем и учеником. Это отношение между двумя товарищами, которые у кого-то может быть преимущество, у кого-то этого преимущества нет.
И вы правы, что... У Элиэзера были учителя, кроме...
Однозначно, да, когда он не хотел учиться у отца. Но вот то, что с ними происходит 13 лет в пещере, это, собственно, они вместе. Они вместе проделали этот путь. Кстати говоря, хеврута, есть точечные включения. Когда один играет роль учителя, другой ученика, но они могут меняться местами достаточно часто. То, что я хотела вам напомнить, помните, после смерти Моше был глубокий траур. И сказано, что были забыты сотни законов. Но каким образом Йошуа сумел это восстановить? Помните? Кроме фактического материала, который есть, это устная Тора, есть правила, которые позволяют вывести, восстановить забытое. Вот тогда Йошуа доказал, что действительно от Моше он получил все. То есть не только объем знаний, но и умение пользоваться этими знаниями, выводить законы из письменной Торы. Зот веот. Кехоль шеарав йотер гадол, как ху мехапес эцот, איך להקנות לתלמידו יותר חוכמה? Чем выше уровень учителя, тем больше усилий он прилагает для того, чтобы ученику передать побольше. Дугма лехах. Йелед бен шмоне. Пример, который он приводит, он смешной. Йелед бен шмоне. Шелимду ото амуд гмара. Ад шеида ото аль бурьо. Аим у месугал леламед ללמד זאת לחברו, ודאי שלא. говорит так, маленького ребенка, 8-летнего, можно научить, на самом деле, взять страницу гморы и учить его до тех пор, пока он это не усвоит и будет воспроизводить достаточно адекватно. Может ли он научить своего товарища? Он говорит, нет. Почему? Килимсор леламед улехавир зеквалсук ахершель кишарон. То есть память это одно, усвоить это другое, понять это, опять же, это твой внутренний процесс. Но для того, чтобы передать адекватно другому, тут совсем интересная вещь. Это не только адекватная передача, это передать так, чтобы переданное оказалось у другого человека. Ну, удивительная штука. Бишвиль лимсор давал цари хохма меюхедет. Мало того, что ты знаешь, для того, чтобы передать это знание другому, вот тут требуется какая-то другая мудрость, простите, какое-то другое умение. Я на протяжении многих лет время от времени пугалась. Этот испуг был очень смешной. То есть как самому учить? В общем, человек к определенному возрасту примерно начинает понимать. То есть он знает, собственно, достоинства, недостатки своей памяти. Он знает, например, что у кого-то зрительная память, у кого-то механическая, у кого-то слуховая память. Мне очень нравится, то есть одна знакомая мне объясняет, для того, чтобы она запомнила, она должна как будто бы визуально себе представлять какие-то вещи. То есть она не рисует, она представляет себе какие-то таблицы, какие-то формулы. Так она запоминает, так она знает. У кого-то это совершенно иначе. «Кихоль шеха дворим эцэля рав йотер бэгирим умэ вурарим». А вот тут совсем интересная вещь. То есть почему восьмилетний ребенок, который усвоил как будто бы определенный материал, сдал экзамен, учитель остался доволен, почему он не может эти свои знания передать другому? Сейчас он чуть-чуть уточнит позицию. Что чем больше учитель понимает, чем больше ясности у него есть, как у яхоле азбир о там бе офен барур йотер. Это удивительная штука. Он совершенно справедливо скажет, что если есть неспособный ученик, то есть единственный способ его чему-то научить, в чем состоит? Понять самому. То есть, кстати, это удивительная проверка, с которой мы сталкиваемся постоянно. То есть, если ученики меня не поняли, то вообще-то мне не стоит их обвинять, а стоит разобраться в том, что я пыталась
объяснить. Поняла.
Как у Жванецкого, сами объяснили, сами не понимаете. Вы нам так объяснили.
А это хорошо. Это старый анекдотец, очень старый, но мне он всегда нравился, он профессиональный. Учитель 10-й раз объясняет что-то. Наконец он совершенно верно рассердился очень. Я уже сам поняла, вы еще нет. Это тот случай. То есть о чем тут речь идет? То есть почему-то человек не воспринимает. Почему он не воспринимает? По всей вероятности, потому что тот, кто плохо объясняет, удивительная штука.
То есть или он не может объяснить.
А, вот то, о чем говорит Рав Пинкус, и, честно говоря, я с ним согласна.
Может быть учителем.
Проблема. Для того, чтобы объяснить, нужно понять. То есть мне кажется, то есть я могу спокойно сдать экзамен, да? То есть экзамен проверяет сумму знаний, возможность извлечь из памяти какую-то информацию, вовремя сказать это, вовремя сказать то. Но для того, чтобы это объяснить, на самом деле нужно понимать намного, намного больше. Правило из-за учителя, простите. Это стыдно признаться, но ученик не понимает, как правило, из-за учителя.
Мы не подобрали ключик.
Понимаете, опять же, вы наверняка мне скажете, я должна буду согласиться. В нашем представлении учитель не приходит к ученику, который начинает с нуля. Его кто-то учил до меня. У ученика есть масса предрассудков. Масса на самом деле провалов.
Клише.
У него нет как?
Клише.
У него есть масса проблем, а теперь сталкиваешься с учеником, и нужно на самом деле передать ему что-то, что является основой. Тут масса проблем возникает.
Ну, у нас есть принцип на сегодняшний момент.
Ой, сейчас мы постепенно сейчас придем к чему-то. Зачем мне нужно объяснять так настойчиво то, что происходит между учителем и учеником? За единственным исключением это Моше и Йошуа. Вы наверняка сейчас понимаете, куда мы должны с вами прийти. Исода эмуна бе икар зеру. שהיות שהרבי הגדול שלנו, שהוא המלמד תורה לעמו ישראל, עוד какой у нас учитель. Что мы каждое утро говорим, одна из брахот, Это Меламед Турале, а мой Исраэль Всевышний учит, учит Торе свой народ Израиль. И этот учитель, у Когадоль, у Масаглану Кивьяхоль, это Колькуно. А тут совершенно парадоксальная вещь, с которой очень-очень-очень надо разобраться. Учитель-человек не может передать все свои знания ученику. Всевышний, на самом деле, не только, простите, Тору, как мы сейчас увидим, но он передает самого себя. То есть Тора и Всевышний – это одно и то же. Это знак равенства. Как ему удается передать смертному человеку всю Тору и самого себя? В то время как я не понимаю достаточно, простите, много элементарных, простых вещей. Это то, что надо понять. Бетоха Тора, тамун коль куло кивьяхоль. В Торе Всевышний находится как будто бы. У Натан лану эт ха коль, ло хишир эт сло клум. Все, что он нам передает, все, ничего не оставляя за рамками. По этой причине, как мы увидим, сказано, не будет Тора заменена, и не будет Торы другой. Почему? Потому что в Торе есть все. А дальше Софа намекает, что мы из этой Торы знаем, это мы попробуем понять дальше. Лашон хазал алька. Ло башамаим хи. У ло хишир башамаим шум давар. То есть в Торе находится все. И Всевышний ничто не оставляет в небесах, как будто бы...
Что не вошло.
Что не вошло в Тору. Мы говорим сейчас, когда мы говорим о Торе, мы имеем в виду письменную Тору прежде всего, имеем в виду пятикнижие. Дальше мы можем расширять все, что входит в Танах, устная Тора, какие связи. Но прежде всего вот это надо понять. Зе гама есот шеликава чии. Зота Тора лотие мухлефе, то, что мы сказали. То есть если там есть все, без исключения, то незачем менять. Только что мы с вами вспоминали, любой закон человеком созданный, он не может предвидеть все, там не может находиться все. И нужно постоянно вносить дополнения, изменения, корректировать. Здесь же принцип гласит, Тора не будет заменена. Эмунатейну ги, ше акадош баруху натан лану эта Тора бешлимута давка, ки ахерет. Им гу хая мосер лану бемаамад хар Синай рак хэци, юхлу тамид литон, ше од ию халаким ахерим, ше инатну беатид. Если бы Всевышний дал нам только половину, то возникла бы мысль неизбежно, что в дальнейшем по мере развития, якобы, простите, которое не происходит, он нам добавит еще что-то. То есть как строится программа обучения? Сначала элементарные вещи, потом сложнее и сложнее на основе того, что было изучено раньше. Но если тебе дают все, ты понимаешь, что дополнительных каких-то частей не предвидится. О, им гу избир лану сугиот, шематимот лану кайом, и тахен шемахар у ишане эта сугия, как шетатим ледор шель махар. Если сказать, что в Торе содержится только то, что имеет отношение к тому периоду, примерно 3500 лет, то нужно предположить, что появятся новые обстоятельства, и нужно будет вносить изменения, сказать, тогда было так, а сейчас это устарело, совершенно верно. Самое интересное, что именно этот довод приводят светские люди, которые убеждены в том, что Тора человеческого происхождения. Вот тут любопытный момент. Если бы человек написал, написал эту книгу 3500 лет, то они были бы совершенно правы. Это было бы доказательство в пользу того, что это дело рук человека. Если же мы говорим, никаких изменений, никаких дополнений и никаких изъятий не предвидится, что я тогда понимаю, человек не мог это сделать. Возникает масса интересных, то, что я вам скажу, это исключительно на уровне поверхностном, но, по-моему, это тоже важно подчеркнуть. Как вы помните, рабство, то есть евреи-рабы, были до каких пор?
Полгода до выхода из Египта.
До сегодняшнего дня.
Еврейские рабы у евреев были только при первом храме. При втором храме, после возвращения из Вавилона, уже не было еврейских рабов у евреев. А когда еврей попадал в рабство к нееврею, то есть знаменитый Пидьон Швуим, это одна из заповедей и известные вещи. Действительно глубочайшая вещь. Что же мы говорим? Еврейских рабов у евреев нет. А есть достаточно много заповедей, в частности, то, что вы только что сказали. Что это 6 лет максимум, кстати говоря. 6 лет максимум человек является рабом, в 7-м году выходит. Есть еще обстоятельства, он может выкупить себя. Родственники могут его выкупить. Есть законы, регулирующие отношения между хозяином-евреем и рабом-евреем. А такого понятия, простите,
нет.
За 2000 лет нет. Больше даже. 2000 с чем-то. Как же я могу говорить о том, что Тора неизменна и так далее? Тут надо знать законы, которые... Есть модель. В этой модели есть хозяин еврей, есть раб еврей, взаимоотношения между ними, которые регулируются заповедями. Нет такого понятия. Что тогда? Достаточно много человеческих отношений регулируется этими законами. То есть, что это за отношения? Кто-то находится в зависимости от тебя. Ты отвечаешь за кого-то. Как ведет себя человек, который отвечает за кого-то? Как ведет себя человек, который в зависимости от кого-то? Это не обязательно должен быть раб и хозяин в буквальном смысле этого слова. Очень много законов выясняются именно этим способом. Или в частности, ну это опять же знаменито, раньше нужно было... Огонь, для того, чтобы получить огонь, нужно было взять кремень или дерево. Это тяжелый физический труд, поэтому в субботу нельзя зажигать огонь. Не поэтому. А сейчас я подхожу и включил. Если мы понимаем, что такое, собственно, что такое огонь, что значит зажечь огонь, мы понимаем, что нет никакой разницы между выключателем и вот этим кремнем, и между зажиганием машины и так далее. Так нереально, невозможно на самом деле написать какие-то законы человеческой рукой. То, что мы сейчас увидим, еще более серьезно. Аваль. Кашем ану юд им умамини. Шихума саглану את כל תורתו בשלמות, ובהיותו כל יכול, הוא הכניס בתוך תורה את עצמו כביכול. אם כן, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת. כמו שנאמר, אני השם לא שניתי. וכמו שלא ייתכן שינוי בו יתברך, כך לא ייתכן שינוי בתורה הקדושה. Удивительная вещь. То есть Всевышний дал полностью все, без остатка. Он себя, простите за грубое выражение, поместил в Тору. И как не может быть никаких изменений в нем, изменения происходят только в ком, в чем? В том, что является несовершенным, в том, что является нецелым.
Временным,
совершенно верно. У Всевышнего эти перемены невозможны. По этой же причине невозможны перемены и в Торе. Хатурай. Асагабы Далхей Шамай. Тут, когда мы дойдем до конца этой главы, там есть место совершенно немыслимое. Мы представляем себе, то есть так люди поверхностно видят. 613 заповедей Торы. Какой областью они занимаются?
Чьей?
Чьей? Человеческой. То есть что такое мир? Что такое человек? Каковы его взаимоотношения с растениями, животными? Вне всякого сомнения, с высшими мирами. Говорит, удивительная вещь. Тора – это что? Хасага бедалхей шамаим. То есть это мудрость совершенно другого уровня. Все, что происходит с нами на земле, это отражение другой высшей действительности. И в Торе именно эта мудрость содержится. Бехал Синай, и сагну этха коль. Это удивительная штука. В горе Синай мы постигли все. Странная вещь. Помните, есть, собственно, была генеральная репетиция горы Синай, это при переходе через море. Там сказано, что небеса раскрылись, и рабыня у моря видела больше, чем пророк Ихискель. А пророк Ихискель, его, извините, специальность называется Меркава, то есть это тайное учение. Как Всевышний управляет этими мирами. Оказывается, там рабыня поняла все, насколько это понимание, долго сохранилось, и каковы были последствия после того, как бросились собирать драгоценности. И на горе Синай действительно все были пророками. Все видели своими, простите, не глазами, а своим пророчеством все. Все раскрылось. Что было через 40 дней, мне не надо напоминать. И все-таки. Есть два вот этих необычных толчка. Есть вот это понимание, подготовка на самом деле. У моря. И есть принятие, удивительная вещь, на горе Сина. Моше Рабейну хисиг эт кола тора кула. Лашон ха-пасук аль-ках. Тут у меня никакого сомнения нет, у нас доказательства во всех отношениях. Что Моше знает всю Тору, только что мы сказали, передает ее Йошуа. И не только Йошуа. Что сказано про Моше? Бехоль бы идти на Эмангу. Интересная штука. Моше назван в Торе, что такое Нееман, что такое доверенное лицо в каком-то доме. Он объясняет, но хайта пина бедархей шамаем убеонам, что Моше Рабейну ло исиг. То есть перед доверенным лицом все открыто. То есть на самом деле нет ничего, что было бы ему недоступно. У Моше я это понимаю. Кама אנחנו משיגים היום מתוך התורה. זה עוד סוגיה. То есть был человек, было два человека на самом деле, которые вместили в себя всю Тору. Это Моше, это Иешуа. Дальше возникает вопрос, а что с нами? Можно вместить всю Тору. И как? Очень здорово. Ответ совершенно, совершенно вразумительный. Удивительная вещь. Кстати, есть несколько ключей, которые, в общем, мы теоретически знаем, только не, да, пользоваться вроде бы не слишком комфортно. Помните? Делай его волю своей воли. Есть еще несколько интересных определений. Что значит сделай свою волю, его волю своей воли? То есть, чего я хочу, того, что хочет он. Как я могу до этого дойти, это понятие двекут. То есть это максимальная близость со Всевышним, когда практически не остается каких-то вот этих индивидуальных желаний, стремлений и так далее. Как мы это понимаем? Сию секунду. Как мы это понимаем? То есть, что для нас вообще-то самое важное в мире? Это для маленького ребенка это тоже важно. Я личность. Я, у меня есть свои привычки, свои представления, свои свойства и так далее и тому подобное. Даже Мирьям и Аарон не могли спокойно смотреть на Моше. Он живет как-то иначе. Он постоянно открыт для пророчества. Об этом мы еще будем говорить. Совершенно верно. Как это может быть? То есть вопросом, мы тоже пророки. Посмотрите, мы живем как все люди. Что с ним происходит? Вот это удивительная вещь. То есть человек как будто бы освобождается от своей якобы индивидуальности. И чем он становится? Вместилищем для Торы. То есть он поднимается на уровень совершенно запредельный и непостижимый для человека, который не прошел этот путь. От нас этого явно не требуется. Но понять, собственно, что мы понимаем, он приводит знаменитую цитату, которую все повторяют. Тора круха умунахат бекерен завит. Коля роце лильмот яво вильмот. То есть Тора лежит в уголке, она доступна всем, кто хочет, пожалуйста, никого не удерживают, вперед. Интересно, что были периоды, когда, помните знаменитый мидраш относительно того, что при входе в учебный дом поставили сторожа, который должен был пускать только достойных. Опять есть ситуация, когда за вход в учебный дом нужно было платить. Это знаменитая история Гилеля, который заплатить не может в определенный день, но поднимается на крышу, потому как он не может отказаться от того, чтобы не слышать вот в этот день, когда у него нет денег. Это очень, очень любопытная вещь. Знаете, что это за две проверки такие? То есть почему нужно платить за вход? На этом никто не разбогатеет. Но почему это делать надо? Это проверка на серьезность. То есть, что ты будешь делать, если у тебя нет на самом деле достаточно денег для того, чтобы прокормиться? Что ты скажешь? Всевышний не оставил мне никакого выбора. Я не могу пройти, поэтому я не буду учить Тору. То есть это проверка на самоотверженность. А вот то, что кто-то стоит при входе и говорит, ты пройдешь, а ты не пройдешь, теперь наверняка будут люди, которые скажут, это как, я не пройду. То есть ты препятствие ставишь какое-то, и вот тут проверка происходит, для чего человек хочет войти. Что он, чем он готов пожертвовать для того, чтобы войти. Почему Рав Пинкус здесь не отвечает, я сию секунду. Когда он задает вопрос, а что мы понимаем, он почему-то вместо ответа говорит, Тора доступна. Он не говорит, интернет перед тобой, простите. То есть у тебя все, все возможности. У тебя книги, у тебя учителя, у тебя, не знаю, для мужчин, ешивы и так далее. А кто строит препятствия? Простите, сам человек. Он говорит, что будет, если я не позабочусь об этом, об этом и об этом. У меня нет времени, у меня нет сил, у меня нет способностей, у меня нет возможностей. Это то, как человек сам себе преграждает вот этот путь к Торе, которая в углу лежит. Хотите? Вперед. Да, что вы говорите?
Она не совсем лежит, а если человек вообще нет денег, надо платить.
Извините, я не расслышала, простите.
Если у человека вообще нет денег, не все же могут лазить на крышу.
А вот это удивительно, вот это удивительная вещь. То, что вы сейчас сказали, это удивительно. Гилель лезет на крышу в зимний день, когда идет снег. Он прекрасно, совершенно верно, он прекрасно понимает, что можно не только сорваться, но и замерзнуть, как он действительно замерзает. Что интересно, это была суббота, и его снимают с этой крыши и отогревают, и говорят о том, что вот этого, для этого человека субботу правильно будет нарушить. То есть если он, не имея возможности войти в учебный дом, рискуя собой, забирается на крышу и так далее, там есть еще интереснейшее продолжение.
Как же в субботу собирали деньги?
Нет.
То есть, это опасно, это
прямо, как же в субботу собирали деньги?
Для Гилеля можно. Для Гилеля, а, кстати говоря, как продают алиот в субботу?
Ну, говорят просто, это же не собирают.
Не собирают?
Не собирают.
Они зайдут, они же говорят.
Да, но говорят, бенедера не обязательно потом.
Это удивительная вещь. Опять же, поймите меня правильно, это не совет мне или не совет кому-то, кому-то другому.
Они же нет.
Для Гилеля это единственное возможное. То есть он должен получить доступ к Торе любой ценой, потому что без этого для него жизни нет. Это не значит то, то что вы говорите. Человек голодает, почему он должен платить за вход? Это, видите ли, это принцип приоритетов. Что для тебя важнее всего в жизни? И Гилель становится тем, чем он стал, именно благодаря вот таким вот совершенно, с нашей точки зрения, неоправданным поступкам. Для среднего человека пикуах нефеш – это то, что должно остановить. Я не полезу на крышу и вам не советую. Не только в снежный день, но на самом деле и в любой другой тоже. У Гилеля этого вопроса не возникает. Да.
Это
очень правильно. Это очень правильно. То есть на самом деле все вот эти проверки, о которых мы только сейчас вспоминали, но вы можете вспомнить и, собственно, любые другие ситуации. Когда есть готовность, все складывается. Только в этом нужно... Я не имею права сказать так. То есть почему у меня нет того-то, 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 я же хочу. Это значит не хочу. Об этом признаться трудно. Почему? Потому что я себе говорю, будь у меня возможности, то я бы, конечно. Извините меня, у меня был странный такой разговор. Не знаю, права я или не права. Но когда человек идет на урок, потому что ему нечем заняться, человек идет на урок, потому что это он сделал, а сейчас можно отдохнуть. Это не значит, что есть у человека готовность и стремление получить то. Поэтому он говорит, да, свиток Тора лежит в углу, доступ всем открыт. Коли хад мехуяв ладаат эта Тора. Лефи хакелим шело, у лефи кама шеву яхол литпос. Это удивительная штука, то, что он говорит. Это цитата из Рамбама, несколько упрощенная. То есть любой человек обязан учить Тору. Два момента. Лефи хакелим шело, это обстоятельства жизни, в которых он находится. То есть человек не может сказать, я не буду заботиться о том, чтобы накормить детей, я пойду учить Тору. Ты обязан. Это твой долг. И кама шигу я холит пост. А вот тут совсем удивительная вещь. То есть те способности, которые Всевышний тебе дал, и те возможности, те обстоятельства, которые Всевышний тебе дал, это те условия, в которых ты должен учить Тору. То есть это никогда не будет объяснением, почему я этого не делаю, потому что, простите, меня способностями обидели, мои жизненные обстоятельства не оставляют мне свободного времени. Это не значит, что это освобождает человека от изучения Торы. Аваль. Кама гуит барах шмо масар лану ми ацму. Уло масар лану эта Тора кефи ха кишронот шелану ликлот, эла кефи ха коах шело кивьяхол леламед. Удивительная вещь. Вегу арей яхол леламдену эта коль. Тут ключ необычный совершенно. И эту вещь действительно нужно, насколько мы сумеем это понять. Моя обязанность учить Тору в тех обстоятельствах и согласно тем инструментам, которые есть у меня. Кстати, если я сумею это сделать, я поднимусь. Условия изменятся, это вне всякого сомнения, и способности появятся. Но вопрос другой. В какой мере Всевышний дал нам самого себя? И вот тут важно. Он дал нам Тору не в зависимости от наших способностей воспринимать, а как? Он дал нам Тору в зависимости от чего? Это насколько он может нас учить. Как это понять? Я знаю, где искать Всевышнего. У меня есть Тора. Я знаю мои сильные стороны, я знаю мои слабые стороны. Но я должна знать, что в Торе, простите, доступ ко Всевышнему. И то, что в ней находится, это без учета моих возможностей, простите. Это с учетом, извините, его возможностей учить. Теперь должна произойти между нами встреча. Если я сумею раскрыться полностью, а для этого требуется и самопожертвование, и отказ от каких-то моих ошибочных представлений. То есть меняется система ценностей. Если я говорю, вот я, вложи в меня столько, сколько ты найдешь нужным. Это важный момент, только что. я не являюсь пассивным вот этим сосудом. Я, во-первых, я этот сосуд постоянно, постоянно расширяю.
И чищу.
Это правда. Без этого совершенно невозможно. А теперь я хочу понять, как, что это значит. С его стороны он может научить меня всему, как научил Моше Рабейну. Почему это не происходит, простите, я не Моше Рабейну. И как говорил в свое время Рав Зуся на самом деле, что по завершении никогда жизненного пути меня никогда не спросят, почему я не был Моше Рабейну. Спросят, почему я не был Зушей. Но вот эта готовность удивительна. И есть у мудрецов такое интересное выражение, что любой человек, они подчеркивают, любой человек, может быть, помните, мы это видели, праведником, как Моше Рабейну, и грешником, как Иеровоам бен Неват. То есть вот вам два полюса. Это то, что может человек, сделать из самого себя. Праведник, как Моше Рабейну, это вся Тора. Иеровоам бен Неват, мудрейший человек, могучий человек. Но это противоположность. Это противоположный полюс. Почему? Потому что там есть амбиции, там есть личные интересы. Парадокс, еще чуточку. Парадокс заключается в... Да. Парадокс заключается вот в чем. Да. Я не знаю, сталкиваетесь вы с этим вопросом или не сталкиваетесь вы с этим вопросом. Человек может подняться до состояния выше ангельского. И тогда меня начинает волновать вопрос, а что с моей индивидуальностью? То есть ангел, он, простите, функция, он та работа, которую он выполняет. А кто такой Моше Рабейну? Тут дальше мы продвинемся. Почему именно через Моше Рабейну можно было дать Тору? Не через кого-то другого. Это потом он передает Йошуа старейшинам и так далее. Какую роль выполняет Моше, это мы с вами увидим дальше. Удивительную вещь объясняет Рав Пинкус. Моше остается индивидуальностью. И мы не случайно слышим какие-то отдельные детали в Торе. Мы узнаем что-то о его личности. Вот недавно моя знакомая обратила внимание на парадоксальную вещь. Она мне сказала так: слушай, я совершенно не понимаю, кто был Авраам, кто была Сара, что они любили, чего они не любили. О чем они думали, что они чувствовали. Настолько любопытно, мы хотим понять, что? Как человека в нашем представлении. А, честно говоря, в Торе есть личности настолько более высокого порядка, что нам трудно это себе представить. Как я понимаю индивидуальность? Я люблю синий цвет, я не люблю красный цвет. Это моя индивидуальность. Я люблю такую музыку и не люблю такую музыку. Это моя индивидуальность. В нашем приземленном смысле, да. Пожалуйста, не включайте рок и джаз, потому что на меня это плохо действует. Индивидуальность. Только это, интересно, на уровне самых низких ступенек души. Это есть, это правильно, но индивидуальность на самых высоких уровнях души, это то, чего мы понять не можем. Вот там индивидуальность. Вот там ни с чем не сравнимая индивидуальность. Тут получается еще буквально, буквально несколько.
Поэтому нет описаний.
Нет описаний. Мы не знаем. Сказано, что Сара прекрасна, в связи с чем? С опасностями в Египте. Сказано, что Йосеф прекрасен. Отсюда я точно знаю, что прекрасна его мать. Рахель действительно об этом изначально сказано, что отличается красотой. Но парадоксально не подчеркивается. Кстати говоря, Йосеф был точной копией Яакова, а его красоте не сказано ни единого слова. Ицхак был точной копией Авраама, я понятия не имею. Я не знаю, сколько там было, 180, 175 сантиметров. Цвет глаза, и точная копия Лоцы. Мы не знаем. То есть какие-то отдельные черты, которые очень мало нам говорят. И действительно, то, что сказала мне женщина, мне это было очень интересно. Ты мне объясни, но каким же он был? То, что нам сказано, мы должны понять. Очень-очень-очень недоступные вещи. Бедерех клал. Харав мосер летальмид лефима ше тальмид мизугал леклот. То, что мы договорились. Человеческий учитель передает человеческому ученику то, что тот способен воспринять. Кехоль ше харав гадоль йотер. У яхоль латет йотер летальмид. Тоже мы сказали. Чем более великий учитель может передать ученику больше. Им анахну гаину мусрим тора ле мишеу. А тут самый любопытный вопрос, но это не им на самом деле. Что происходит, когда мы передаем Тору кому-то? Гаину мусрим ло, рак это халаким аматимим ло. Мы учитываем, это ребенок. Я говорю, это урок Торы. Я буду передавать только то, что ученик в этого возраста при таких обстоятельствах способен воспринять. Шекен. Маху я асе има халаким ше эйнам матимим ло. Действительно. Если я сейчас маленькому ребенку передам что-то, что он не в состоянии будет усвоить, вопрос, что он будет делать с теми частями, которые ему не подходят. Он начнет фантазировать. Он нафантазирует что-то такое, что впоследствии может быть для него препятствием. Кмошелон и кнела елет бен шмоне, эт коль кирхе ашас, эла рак масехет баба кама лемашас, ки арей лон и кнело давар, шу ло иштамеш бо. Это очень любопытная вещь. Это не только по отношению к ребенку.
К любому.
То есть нет смысла давать человеку что-то гигантское, зная, что в лучшем случае он сможет воспользоваться только какой-то частицей. Ах, Акадош Барух Ху натан лану эт кол ха-тора кула кехатива ахат. Вело рак эт ахалаким Шемат имим лану. Тут мы остановимся, но я должна хотя бы чуточку это объяснить. Подход учителя к ученику мы понимаем, каждый из нас. Но что делает Всевышний? Он делает немыслимую вещь. Он дает нам всю Тору, как единое целое. Мы говорим, кстати, не только про Асарета Диброт, Бедибур Эхад. Как мир был сотворен вот этим единым толчком, а потом все было расставлено по своим местам. Так и Асарета Диброт, и вся Тора тоже дана единым, в качестве единого целого. Лоак это халаким аматимим лану. Вот это вещь, которую надо понять. То есть Тора бесконечна. В ней есть все. В ней, простите за очень грубое выражение, Всевышний пребывает. Там все. И мне дан доступ к вещам, которые я не понимаю. Я очень забегаю вперед, все-таки мы это потом повторим, я это должна сказать. Не случайно, помните, до рождения человека душу его учат Торе, всей Торе. И на уровне души это воспринимается, вся Тора, а потом при рождении человека ангел ударяет его по губам, и человек все забывает. Зачем? Если бы не было вот этого, то на самом деле учить Тору было бы совершенно невозможно. Но кое-скоро она во мне уже есть. Я прихожу, тоже наверняка вы это замечали. Посмотрите, пожалуйста, на младенца в первые несколько часов после его рождения. Это глаза взрослого человека и глаза мудреца. А потом
отец с закрытыми глазами, пусть сидеть 3 дня, не открывает глаз.
Не видела, видела совершенно замечательные видения. Совершенно. Потом, кстати говоря, спустя несколько часов появляется взгляд младенца. Но первый взгляд младенца, который только что родился, у него взгляд мудрый.
Маленький старичок.
Нет, не маленький старичок. Это что-то немыслимое. Теперь последнее слово, которое я все-таки скажу за ваш счет, но я скажу его. А дальше продолжим. Смотрите, Всевышний, когда мы говорим, что Он учит нас Торе, Он постоянно, до тех пор, пока мы живем, учит Торе нашу душу. Что мы сознаем, это уже другой вопрос. Душа воспринимает намного больше, чем мы воспринимаем разумом. Душа воспринимает намного, намного больше, она вмещает все, она бесконечная. Мы попробуем потом понять на самом деле, а что мы делаем с Торой.